Глава шестая. Декабрь. Григорий Петелин по прозвищу Едозуб. Когда Вадим замолчал, Гриша Едозуб некоторое время продолжал еще стоять у окна, глядя во двор. Во дворе ничего интересного не наблюдалось. Хищные костлявые мужики в бандитских вязаных шапочках разгружали там фургон с какими-то огромными кубическими коробками. На Вадима смотреть было гораздо интереснее. Греющее душу зрелище полностью уничтоженного человечешки. Унылого и коленопреклонного, раздавленного. Однако эстетически правильно было стоять вот так. Спиной, не глядя и как бы даже не видя. В этом была драматургия. Он спросил, все еще не оборачиваясь.
«Ну и что ты от меня хочешь?»
«Не знаю», — сказал Вадим с тоской. «Я во все двери толкаюсь. У меня выхода нет».
«А все-таки, чем я тебе могу помочь, слабый больной человек?»
«Да ладно тебе, Гришка, все давно знают».
«Что именно они знают?» Что, собственно, они могут знать?
Ну, не знают, но догадываются.
«По-моему, мы никогда с тобой не были такими уж друзьями», — сказал Едозуб. «Или я ошибаюсь?»
«Откуда мне знать? Я к тебе всегда хорошо относился. Это ты со мной рассорился, неизвестно почему».
Едозуб повернулся, наконец, и посмотрел нарочито пристально. Он увидел бледное маленькое личико с красными пятнами на щеках, унылый нос, приоткрытый рот с неуверенной полуулыбкой, поросящие глаза, совершенно как у голодного пса, и быстро-быстро мигают. А между прочим, именно этот вот человечек придумал ему кличку «Едозуб». Тенгиз предлагал звучное, но очень уж экзотическое «Олгой-Хорхой». Однако Едозуб в конечном счете победил в честной конкурентной борьбе. И правильно. Кличка простая, но хорошая, точная.
«А где он живет, Аятолла?» — осведомился Едозуб со всей возможной благожелательностью.
«Не знаю».
«Айраст этот твой, Бонифатьевич?»
«Не знаю ничего», — сказал Вадим с тоской.
Едозуб снова отвернулся к окну. «Ваша поза меня удовлетворяет. Он, поганец, конечно, даже не помнит ничего. Для него это было тогда всего лишь маленькое привычное удовольствие процитировать якобы к месту любимого классика и перейти к очередным делам. Любимое — это его дурацкое занятие — приспосабливать к случаю разные цитаты. Дурацкие. Ему ведь даже и в голову не приходило тогда, как это было для меня важно». Блокадный архив, 16 писем из Ленинграда в Вологду и обратно. Никогда больше ничего подобного мне не попадалось. И не попадется уж теперь, наверное, никогда.
«Ладно», — сказал он, выдержав основательную, увесистую как булыжник паузу. «Я тебя понял. Я подумаю».
«Да уж подумай, сделай милость».
«Сделаю. Милость?» «Сделаю. Ваша поза меня удовлетворяет. Так, кажется, у классиков».
Восхитительно бледная дурацкая улыбочка была ему ответом. Теперь этот любитель цитат имел то несчастное выражение глаз, какое бывает у собак, когда они справляют большую нужду.
«Не понимаю, правда, что я тут могу сделать. Все эти намеки твои глупости, так что ты губу не раскатывай». «А этот ваш интеллигент, он что за птичка такая в виде рыбки?»
«Да ничего особенного. Профессор, членкор, честный человек, вполне приличный».
«Я видел его по телеку. Породистый конь».
«Да, безусловно. У него, между прочим, штаб-квартира тут, у тебя же в доме, за углом».
«А-а-а, то-то я смотрю, там стада мерседесов всегда». Как на водопое. «Слушай, так в чем же дело? Если он такой у тебя вполне приличный, Напрягись, присядь, надуйся, организуй ему соответствующий рейтинг.
Вадим снова улыбнулся собачьей своей улыбочкой, похожей теперь уже вообще на предсмертный оскал, и ничего не ответил.
«Ладно», — сказал Едозуб, — «у тебя все? Ну тогда иди с Богом. Привет, мамане. Она у тебя пока еще жива, я полагаю».
Он увидел гнев и бешенство, и ярость, и желание ударить ногой в пах с носка, но ничуть не испугался. Некого ему было здесь бояться. Наоборот, он испытал острое наслаждение, тем более острое, что точно уже знал, ничего он делать для этого засранца не станет. Палец о палец не ударит. Пусть получает свое, все, что ему причитается по жизни. Когда Вадим ушел со своей бессильной яростью, с тоской своей смертной, с перепрелым своим ужасом перед завтрашним днем, он сел за стол, включил яркую лампу и придвинул поближе папку с письмами. «Уважаемый Николай Дмитриевич, шлю сердечный привет и спешу известить вас, что я нахожусь в центре кратера вулканического извержения. Тут национальная болезнь настолько развивается, что грозит запрудить трупами Северный Кавказ. С уважением...» Открытое письмо в Петроград. Датировано 7 февраля 1918 года. С ятями, еще с ерами, но без подписи. Неужели уже понятно ему сделалось, что такие посланницы лучше не подписывать? Вряд ли. Но, судя по тексту, прозорливый человек. И не без юмора. Достоин известного уважения, хотя наверняка белая кость, высокомерная сволочь дворянского происхождения. Просрали державу. Господину директору курсов десятников земельных улучшений для увечных воинов. Уволенного вовсе от военной службы рядового 8-го стрелкового полка Сергея Николаевича Чеповского, жительств раз Кабакалы, 927 верст Омской железной дороги. Я получил от вас извещение о начале курсов и проспект, отправленные 21 декабря 1917 года. Я получил 14 февраля 1918 года. Мне надо быть в Петрограде 20 февраля, что, к сожалению, я за такой срок не мог явиться. Но ввиду переживаемого момента в России и трудного, почти невозможного проезда по ЖД, я не выезжал. Но покорнейше прошу, если курсы не состоялись, а в будущем будут, то непременно известить меня своевременно, я явлюсь. Сергей Чеповской». Сбоку, на свободном местечке, аккуратная и обстоятельная пометка. 1918 года, февраля, 16 дня, отправляю. Да, этот уж точно ничего не понял еще. Уволенный от службы рядовой. Скорее всего, контуженный какой-нибудь. А может быть, и без рук, без ноги. И незажиточный, нет. В панике и отчаянии ищет возможности хоть как-то обустроить жалкое свое будущее. И не понимает козявка, что нет у него будущего. Нет и быть уже не может. В центре кратера вулканического извержения. 15 мая по-старому. Дорогая Нюся, сообщи, пожалуйста, в добром ли ты здоровье и не сидишь ли по приказу большевиков где-нибудь в подвале Смольного. Зная их манеру начинать с конца, то есть сначала схватить и посадить, а затем уже искать причину, почему садить, то мы и опасаемся, не случилось ли и с тобой такой штуки.
Без всякого сомнения, жирная дебелая корова, мещанка, дура. Ни единой собственной мысли в голове. Если выжила 20 лет спустя, с такой же идиотской самоуверенностью повторяла за газетами, что правильно их стреляют, органы не ошибаются... Дыма без огня не бывает.
Живем неважно, но еще не умерли от голода. Хотя и был один момент, когда мы решили, что нам пришел капут. Живем, собственно, как студенты, всегда случайными деньгами. Вещи продаются очень дешево, ибо наши покупщики почуяли, как вороны, нашу нужду, а им, значит, поживу, и не дают хоть сносную цену. Как на грех, седло не покупается, а это главный козырь в наших руках.
Если бы оно продалось, то отец немедля поехал бы в Москву хлопотать о пенсии. А то, если предоставить естественному ходу вещей, то можно будет прождать и еще года или до своей кончины от голода.
Седло какое-то. При чем здесь седло? Может быть, они из помещиков, и осталось у них от прежнего выезда одно лишь роскошное седло с чепраком. Смотри, три мушкетера. Впрочем, маловероятно. Какая пенсия может быть для помещика в 18-м году? Но, с другой стороны, откуда в мещанской или, скажем, чиновничьей семье седло?
Хорошо бы нам выхлопотать пенсию и уехать скорее отсюда. Уж очень дорогие здесь продукты. Скоро вот продукты будут нам не по карману. Хотя, по газетам, судя, куда мы собираемся, там уже началась холера. Но это нас не пугает. Ибо от холеры можно умереть или нет. А уж голод-то не помилосердствует.
Нет, никакой голод вас не возьмет. И уж никакая холера, конечно. Вечные, вечные. Будьте вы неладны с пенсиями вашими и с вашими продуктами.
Что будет, Нюся, что только будет дальше, если еще будет этот год неурожай? Все людское зверье поднимется и станет грызть друг друга тогда. Ну да на все воля Господня.
Это уж точно. И про зверье точно. И про волю Господню. Сколько ж лет, сколько веков вы это повторяете? Воля Господня, воля Господня. Удобрение.
Дело в том, что хозяин наш всем и каждому говорит, что квартирантами он тяготится, что стоит ему посидеть день и пошить, как вся плата за квартиру пополнится, а ему важен покой собственной персоны. Но, конечно, он все это лжет и принахально, ибо такого скупца и спекулянта я еще не видывала. На днях еще продал картофель тете Катерине за меру 45 рублей, а сам платил своим родным за нее 25 рублей. Это той тете Катерине, за которой послали в 3 часа ночи, прося ее обмыть покойницу жену. А послушать его речи, так это прямо святой.
Штамп на письме. Тверь, 28.05.18. Без малого век миновал. А что изменилось? Картошка подешевела. А может быть и нет? Это смотря что такое мера. Так, теперь у нас почтовая карточка. Вот странно, все мухами засижены. Что, они ее на стенку вешали, что ли?
Ваня, привези одну керосиновую лампу, одну оставь для себя и для Нюши. Нюша просит оставить с ее вещами маленькую подушку. Бачил в Сар не поехал и, пожалуй, вовсе не поедет.
Отправлено 2.11.18 из Москвы в Петроград. Где они теперь, эта Нюша, этот таинственный бачил? А керосиновая лампа очень, может быть, и цела. Впрочем, нет, вряд ли. Кто станет хранить керосиновую лампу? Разве что какой-нибудь в конец сдуривший коллекционер.
Милое лето, поздравляю тебя с прошедшим днем ангела. Лето, спасибо тебе за сухари. Они очень нужны, так как я теперь получаю паек меньше. Отпусков у нас не дают, такое свинство. А то я бы прикатила. Пришли, если можешь, картошки. Поцелуй за меня, только обязательно, Миксю и Вопика. Борусу Ал, привет. Лёля.
Эта открытка отправлена в Петроград из Орла. 26.07.19. Сухари, картошка, паёк. Они вообще о чём-нибудь ещё говорили тогда между собой? Ведь, между прочим, война идёт. Генерал Деникин, рейд Мамонтова, Будённый первую конную организует. На самом деле не Будённый, а совсем другой человек, впоследствии ликвидированный за ненадобностью, но не в этом же дело. А да нахрен их всех. Получили то, что заслуживали. Все. Все до одного. А это еще что за ракообразное? Писано из Иркутска в Червенный Носелец, Чехословакия. Это уже декабрь 21-го. Это мы отложим в сторону. В языках не сильны. Нет, совсем не сильны. Немецкий со словарем. Странно, как открытка, отправленная в Чехословакию, попала в этот сугубо российский архив.
Верунчик, дорогой, стоим в Армавире. Денечки жаркие, как предыдущие, но очень хорошо. Набегают легкие облачка, ласкающий ветер. Я побывал в городе на рынке и очень разочарован ценами. Черешня 8-15 миллионов фунт. Какая маленькая разница с Петроградом? Малина 15 миллионов. В Крыловском масло было недорого, 2 фунта 25 миллионов, но, к сожалению, не во что было взять. В бумаге оно расплавилось бы. В другой раз надо собраться в дорогу иначе. С собой провизии брать очень мало, но брать сосуды для молока, масла. Взятая мною провизия почти вся испортилась. Котлеты выдержали один день, пирожки дня два, колбаса вся погибла. Бросать ужасно жаль, особенно то, что сделано заботливыми ручками. Целую крепко.
Посланный из Армавира в Петроград 22-6-23. Уже отъелись. Уже котлеты жрут, масло фунтами, пирожки, как с гуся вода. Будто и не было ничего. Ни голода, ни войны, ни катастрофы. Все проходит. Одни котлеты вечны, сделанные заботливыми ручками.
Он пристроился к компьютеру, чтобы занести все данные по конвертам и открыткам в базу. Но тут Тимофей объявился вдруг из своего логова. Сначала положил горячую морду на бедро, а потом, оставшись без ответа, в скобках привета, ткнул носом под локоть, крепко и настойчиво. Едозуб посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Животное, обоссался уже».
«Еще нет, но скоро», —
откликнулся Тимофей, усиленно вращая обрубком хвоста, попискивая и страстно дыша. Потом он, задрав тощую задницу, прилег на передние лапы и так замотал головой, что черные уши его разлетались, как лохмотья на ветру, и слюни полетели во все стороны. Надо было и пора выводить. С 7 утра человек не ссамши. Не то что некоторые привилегированные, которые по 2 раза в час. Он отправился в сортир, и Тимофей, разумеется, последовал за ним как привязанный. И все время, пока он кряхтел там над горшком и тужился, преодолевая патологические свои затруднения, он слышал, как за дверью нетерпеливо и нервно цокают когти о линолеум и раздается мучительный писк, отчаянно тонкий, почти ультразвуковой. И он улыбался, представляя себе лохматое дурацкое животное, помирающее сейчас от отчаяния и горя, что не может видеть воочию богоподобного хозяина своего, давателя пропитания и опору мира сего. Смешной пес, ей-богу. Хорошие люди — собаки, в отличие от людей. Собаки — хорошие люди, а вот люди, как правило, паршивые собаки. Потом он приготовил похлебку, навалил от души большой ложкой в Тимофееву миску и поставил на специальную скамеечку, чтобы животное, вернувшись с променада, сразу же могло бы насладить себя любимой жрачкой. И только после этого снял с гвоздя поводок и занялся приготовлениями к выходу уже вплотную.
«Интересно мне знать, почему этот сопленосец назвал тебя Тимофей Евсеевич?» — приговаривал он вслух, приспосабливая поводок к ошейнику. «Какой же ты у нас Евсеевич? Ты у нас какой-нибудь Рексович. Или уж как минимум Артемонович».
Артемонович не возражал. Он рвался гулять и был согласен на любой вариант. Перед выходом он погляделся в зеркало, поправил берет, приласкал горстью 8-дневную щетину, остался вполне доволен собой и осторожно приоткрыл входную дверь. Маловероятно было столкнуться здесь с опасностью, но, как известно, самые неприятные случаи в жизни именно маловероятны. Осторожность еще никому не повредила. Там, в чужих теперь владениях, было тихо, и стоял привычный уже не то аромат, не то смрад загадочных благовоний. В коридоре до самого поворота никого не было видно, лампочку никто и не подумал ввинтить, так что освещен был только сам поворот за угол, но не электрическим светом, а желтоватым, колеблющимся. Видимо, там опять жгли лампады. Он вышел в коридор и, придерживая беззаветно рвущегося с поводка Тимофея, принялся тщательно запирать дверь на свою территорию. Здесь, за этой дверью, у него все было свое. Свои 6,5 квадратных метров.
и своя кухонька с газовой плитой, и свой санузел со страшненькой на вид, но вполне годной к употреблению ванной. Когда-то здесь жила прислуга. Как же ее звали на самом деле? Анастасия Андреевна ее звали, вот как. А он звал ее Осевна и любил больше всех на свете. Она была большая, мягкая, добрая, и около нее всегда замечательно пахло тянучками. Собственно, никого кроме нее он, пожалуй, никогда не любил, так что и сравнивать, пожалуй, не с кем. Он подумал о ней сейчас совершенно случайно, по ассоциации, которая была недоступна сознанию, потому что сознание его было занято одной мыслью и одной только вполне обычной воображаемой картинкой. Пилот космического корабля, соблюдая все меры предосторожности, покидает свою крепость и выходит в чужой и опасный мир. Картинка эта родилась в его воображении очень давно. Он уже не помнил себя без этой картинки. Космический корабль потерпел аварию на другой планете, пилот доживает век свой за стальными стенами, а там снаружи кипит, варится, булькает, исходит вонючим паром чужая и смертельно опасная жизнь, порождающая страх и ненависть. Страх всегда. Ненависть, к сожалению, лишь изредка. Пока он возился с замками, замков было три, плюс специальное стопорное устройство для надежности, из-за поворота бесшумно появилась вдруг фигура в белом и остановилась там, в деликатном отдалении, странная и даже жутковатая в колеблющемся свете невидимой лампады. А он вдруг услышал монотонное пение на самом пределе слышимости, и не пение даже в привычном смысле этого слова, а как будто в несколько голосов полушепотом читали нараспев что-то ритмичное. «Здравствуйте», — сказал он на всякий случай в адрес белой фигуры и получил в ответ беззвучный поклон со сложенными у груди руками. Узкоглазое темное лицо было неподвижно и не выражало ничего, кроме абсолютного нечеловеческого спокойствия. Он подождал 2 секунды, но более ничего не происходило. Да и не могло происходить. Арендную плату они внесли, строго в соответствии, 4 дня назад. А больше предметов для общения у них не было, да и быть не могло. И он вежливо сказал «сайонара», мгновенно исчерпав свои познания в японском на добрую четверть. Он всегда был вежлив с этими людьми, но на самом деле они не нравились ему. Точно так же, как все и прочие люди на этой земле. Вдобавок он совсем не понимал их, что удивительным образом рождало не уважение и не интерес даже, как можно было бы ожидать, а скорее только дополнительную неприязнь и даже некоторое презрение. Мысленно он всегда называл их япошками, хотя вовсе не уверен был, что имеет дело именно с лицами японской национальности и что ему когда-нибудь понадобятся припасенные некогда и зачем-то впрок «канитива», «вакаримасен» и совсем, казалось бы, в этой ситуации неуместное «ватакуси ватабе тай». Однако эти узкоглазые платили деньги, хорошие деньги, за те 4 комнаты, где он жил когда-то с родителями, и куда теперь вход ему был запрещен. Не потому запрещен, что загадочные арендаторы не хотели бы его там видеть. Может быть, они как раз и не имели бы ничего против того, чтобы пригласить, познакомиться поближе, обласкать, может быть, даже попытаться приобщить его к этому своему пению шепотом, к странно пахнущим своим лампадам и к белым одеяниям. А потому был запрещен ему туда вход, что он сам себе его запретил, раз и навсегда отрезав себя от того, что было когда-то, и оставив от прошлого только комнатку Осевны с личным своим сортиром и персональным вход-выходом, который в прошлом назывался «Черный ход». Он, осторожно прислушиваясь и оглядываясь, спустился по черной лестнице, которая была на самом деле не черной, а грязно-серой, с грязными окнами во двор, которые не мыли со времен советской власти, с прихотливо изуродованными, скрученными каким-то невероятным силачом железными клепанными перилами, пребывающими в этом первозданном виде еще со времен блокады, с заплеванными и вдумчиво, казалось, старательно замусоренными ступеньками, застарелыми презервативами, присохшими к разрисованным стенам. Это была лестница-помойка, лестница-нужник, лестница-музей, то, что в Южной России называется «зады». Впрочем, он к этому давно уже привык, а Тимофею здесь даже нравилось, или как минимум было интересно. Он читал эту лестницу, как любознательный человек, свежую многостраничную газету из породы желтоватых. Кроме того, пес имел обыкновение начинать свои мочеиспускательные процедуры уже прямо здесь, не дожидаясь улицы, и делал это с удовольствием, хотя и без надлежащей основательности. Хозяин ему в этом не препятствовал, но и не поощрял. Просто спускался по ступенькам, не задерживаясь и не давая человеку возможности вложить в процедуру всю душу до самого донышка. На Тимофея здесь была вся надежда. Он чутко не любил незнакомых, и никакой бомж, никакой посторонний бандюга не имел шанса уклониться от его неприязненного внимания. Впрочем, по черепу на этой лестнице можно было получить и от хорошо знакомого человека. Например, от Кости Драника с 4-го этажа. Во дворе уже больше не разгружали фуру. И не было там жилистых бандитов. А только две полузнакомые тетки с помойными ведрами у ног, одно полное, с верхом, другое только что опустошенное, обсуждали повышение цен на электроэнергию в 10 шагах от мусорной цистерны. Он с ними от греха подальше поздоровался, они тут же ответили небрежно и без всякого интереса, проводили глазами. Они знали его с тетишного возраста, и все косточки его, до самой последней, крохотной, уже давно были перемыты и обсосаны. Оказавшись на бульваре, он предоставил, наконец, Тимофею свободу постоять с задранной правой задней столько времени, сколько это необходимо для полного удовлетворения. А сам, между тем, внимательно оглядел окрестности. Час собаки уже наступил, но в поле зрения, слава богу, ничего по-настоящему опасного не наблюдалось. Был там мраморный док, вышагивающий словно собственный призрак рядом со своей элегантной хозяйкой, эдакой накрашенной сукой в мехах и с неестественно длинными ногами. Была знакомая старая овчарка с отвислым пузом и провалившейся спиной. И еще какая-то мелочь мелькала между деревьями. Извечно унылая такса длиной в 1,5 погонных метра, визгливая, но безопасная баллонка с 6-го этажа, и еще какая-то черненькая, незнакомой породы и вообще незнакомая, с хозяином в виде шкафа, с ножищами, словно у идолища поганого. Главного врага, черного терьера Борьки, видно пока не было, и даст бог не будет сегодня вообще. Он со своим омерзительным новоросом иногда пропадал на несколько дней совсем, а иногда гулял в другое, не как у всех нормальных собак, время. Задерживаясь у каждого дерева, они прошествовали до самого конца бульвара, ни с кем не подравшись и вообще тихо, мирно, индифферентно. Тимофей шел без поводка. Он был не из тех, кто уносится вдруг в полном самозабвении, пусть даже за самой привлекательной дамой. Он так боялся снова потеряться, что даже не отбегал дальше 2-го дерева, а если это и случалось ненароком, то тут же останавливался и ждал, совершая ритуальные вращения обрубком хвоста. Смешной пес, ей-богу. Здорово, надо полагать, натерпелся он от предыдущих своих хозяев. А может быть, просто забыть не мог ужасов беспривязного своего существования в большом городе, равнодушном, как поребрик, и жестком, как голодная смерть. Он совсем было уже собрался развернуться на 180, тем более, что природа, а точнее проклятая аденома, уже напоминала, что пора вернуться в хазу к родному унитазу. Но задержался, обнаружив за углом, видимо, в районе той самой штаб-квартиры, о которой говорил закаканец Вадим, небольшую, но вообще-то нетипичную здесь толпу обывателей, запрудившую все пространство тротуара и даже разлившуюся отчасти на мостовую. Блестящие крыши своеобычных мерседесов плавали в этой толпе, как островки в половодье. Что-то там происходило. митинг какой-то. А вернее сказать, встреча с кандидатом в губернаторы. Рослая фигура в светлом пальто имела там место. Возвышалась над толпой, обращаясь к ней с верхней ступеньки у парадного входа в офис, широко помахивая над нею распростертыми руками. И доносился оттуда голос. Слов было не разобрать, но слышно было даже с расстояния в 100 метров, что голос сытый, бархатистый и раскатистый, словно у незабываемого доцента Лебядьева «Теория функций комплексного переменного», провозглашающего свои знаменитые принципы выставления отметок на экзаменах.
«Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета и на все дополнительные вопросы, тот получает 5. Кто безукоризненно ответит на все вопросы билета, но слегка запнется на дополнительном вопросе, тот получает 4.
Он ощутил мгновенную вспышку ненависти и пересек улицу, чтобы приблизиться. Зачем? Он не сумел бы объяснить, зачем, даже если бы вздумалось это кому-то объяснять. Он должен был увидеть и услышать это. И все. Вблизи. В подробностях. Должен. Как всегда в подобных случаях, не было ни одной связной мысли в голове и никаких ясно осознаваемых или хотя бы на что-то знакомое похожих желаний. Физиология. Транс. Ноги шли сами собой, а в голове крутилось «не связиться», изрекаемое отвратительно бархатным голосом.
«Сегодня мы с вами начали позже, а потому надлежит нам закончить раньше».
Все тот же Лебядьев, который был крутым на факультете партийно-общественным деятелем и перманентно опаздывал к началу собственных лекций. Он даже не слышал ничего, ни единого слова. Он видел только, как открывается и закрывается благородных очертаний аристократическая пасть с безукоризненными зубами и сверкают влажно вдохновенные очи. Он видел бисеринки измороси на белоснежном ежике. Белые широкие ладони, помахивающие в профессионально точном ритме неслышимой речи. У него всегда было великолепное зрение. Он, как легендарная мамаша Тихо Браге, видел простым глазом фазы Венеры и способен был кучно посадить все 5 пуль в 8 точно на 11 часов. А сейчас ему показалось вдруг, что он даже обоняет этого человека. Запах дорогого одеколона вдруг налетел. Здоровый, крепкий запах энергичного, крепкого мужчины, не знающего унизительных болезней, не знающего никаких болезней вообще, а заодно не знающего низменных чувств и обыкновенных, для обыкновенного человека, животных желаний. Ненависть вспыхнула и принялась расти в нем, как гнойная опухоль, безболезненно, но быстро. Ее, оказывается, уже порядочно накопилось за последние 50 лет. Но до этого момента она жила в нем тихо, безобидная и безопасная, как застарелая скука. И сейчас вот вдруг пробудилась и принялась пожирать пространство души и запульсировала там, выдираясь на волю, зеленовато-желтая, ядовитая и опасная, как боевой хлор. Она душила. Хотелось кричать, а она застревала в горле, не давая дышать и жить. Хотелось вонзить ее в это белое, холеное, тренированное, вечно здоровое тело, как белая кобра вонзает кривые зубы свои, чтобы ворваться в жертву ядом. Убить. Смутно он помнил и понимал, что опасно, Вокруг слишком много народу. Охранники с сумрачно напряженными лицами шарят глазами. А один уже уставился и смотрит в упор, старея лицом, уже приготовившись, уже целясь. Это не остановило бы его. Его и выстрел в горло не остановил бы сейчас, наверное. Подступало, вздувалось, напрягалось, готовилось взорваться, прорваться, вспыхнуть, словно чудовищный, противоестественный, сверхъестественный оргазм. Вот сейчас вылетит ядовито-желтым, удушающим, выжигающим 100-метровым языком. Еще немного. Вот сейчас. Нельзя, нельзя. Опасно. Двое уже смотрят. И тут вдруг подступило снизу. Схватило мгновенно и остро. У врача это называется императивный позыв. И ненависть мгновенно поникла. Растворилась обессиленно. Ушла на дно. Ушла в ничто. А ноги, опять же сами собой, понесли его прочь, домой, скорее, еще скорее. Сейчас польется все, не выдержать, все, все. И оказавшись в подворотне, он судорожно в постыдной спешке кое-как расстегнулся, лицом к стене, в неестественной дурацкой позе, на одной почему-то ноге стоя, прямо на виду у какой-то дамы с дочкой, и застонал от срама, натужно и с болью опорожняясь. «Вот и все». Думал он с привычной горечью. Вот и все, вот и все. Где Тимофей? Тимофей был здесь же, стоял рядом в самой своей неприветливой позе и наблюдал за маминой дочкой. Он не любил детей и не доверял им. «А что это дядя делает?» — спрашивала между тем дитя ясным голоском. «Дядя заболел?» «Не заболел дядя. Дядя сдох. Дядя обмочил штанину изнутри и чувствует себя полным и безусловным говном. А тот, вальяжный, безукоризненный и любимый массами, даже ничего не заметил. Охранники, да, заметили, явно что-то заподозрили. Хотя, конечно, так и не поняли, что к чему. А барин этот демократический даже не почувствовал ничего. Глухарь на таку. «Вернуться», — подумал он с вялой злобой. «Вернуться и добить гада». Он знал, что не вернется. Сегодня — нет. Завтра — потом. Он вдруг почувствовал, поверх бессильной тоски, неожиданный прилив энтузиазма. Появилось что-то, о чем надлежало помнить, о чем стоило теперь содержательно думать. Не только о том, где бы раздобыть старый архив, желательно блокадных времен, а еще и о том, каково это будет, когда они снова встретятся. На каком-нибудь митинге, например. Там же выборы, кажется, происходят у них. Вот и прийти на встречу с избирателями. Избиратель я или нет? Я избиратель. Я имею право избирать. И я избрал. Его. Пусть молится теперь. Я его избрал. Он вспомнил, что говорил давеча засранчик Вадим, и хихикнул. «Не отломится тебе ничего, засранчик ты мой. Не выберут его никогда. Потому что я его выбрал. А ты... Знай себе, надейся, засранчик, ты получишь то, что тебе только и причитается по жизни. Горестное разочарование. Ибо сказано, разочарование есть горестное дитя надежды». Дома он прежде всего переоделся. Штаны и трусы бросил в стиральную машину. Машина была уже набита, и был набит, причем сверху, ящик для грязного белья. Значит, сегодня надо будет заняться стиркой. Мы люди простые, у нас прислуги нет. Не держим мы прислуги. Сами стираем, сами готовим, сами полы моем. Правильно, животное? Сожрало кашу? То-то же. Мяса сегодня не будет. Мясо будет завтра. Телефон зазвонил неожиданно громко. Особенно громко именно потому, что неожиданно. 7 часов. Кто бы это мог быть? Полковнику никто не звонит. Оказалось, Тенгиз, психократ. Он побаивался Тенгиза. С этой зверюгой свирепой следовало держать ухо востро. Этот не шутит и шутить не любит.
«Алгой Хархой, приветствую тебя!»
«А, господин психократ, лично? Ты еще жив?»
«Не дождешься, Алгоша, он же Хархоша. Слушай, ты Вадимку Христофорова давно видел?»
«Сегодня видел. Отвратительное зрелище».
«Значит, ты в курсе?»
«В курсе чего именно?»
«В курсе его проблем».
«Да, к сожалению. Всю жилетку мне своими соплями залепил».
«Понятно. Так вот, имею тебе сообщить. Мы собираемся у меня завтра в 19 часов».
«Кто это мы?»
«Драбанты, деды, все».
«А я здесь при чем?»
«Не пизди, Григорий. Это серьезное дело. Это нас всех касается. Сегодня Димка, завтра ты...»
«Это ты не... это самое... Ради меня вы уж никак не стали бы собираться».
«Уверяю тебя, стали бы».
«Да вы же все меня терпеть ненавидите».
«Не преувеличивай, Алгоша. Не преувеличивай своего общероссийского значения. Ты человек малопривлекательный, это, блин, верно. Но ты один из нас. И никто этого обстоятельства пока не отменял. Да и не сможет отменить».
Проще было не спорить. Проще было соглашаться, а потом делать по-своему.
«Ладно, убедил. Я подумаю. В 19 часов, говоришь? А завтра у нас что, пятница?»
«Да, завтра у меня в 19 часов».
«Я подумаю».
«И не пизди».
«Постараюсь. А ты живи, если получится».
«Я ж тебе уже сказал, блин, не дождешься».
Тенгиз положил трубку на рычаг, осторожно, словно она была тончайшего фарфора, и шумно выдохнул через нос.
«Жуткий тип», — сказал он.
«Придет?» — спросила Ольга.
«Не знаю. Вообще он меня побаивается. Так что, может быть, и придет».
«А ты его разве не побаиваешься?» Она внимательно разглядывала себя в зеркале, будто видела впервые после долгого перерыва.
«Есть немного».
«Но почему? Я с ним как-то разговаривала по телефону, вежливый и совсем безвредный, если судить по голосу».
«Да, ну, знаешь, внешность обманчива, как сказал ёж, слезая с сапожной щетки».
«Не пошли, пожалуйста». «А какой у него талант?»
«Он замечательно умеет ненавидеть».
«Значит, ваш сенсей ненависти учит тоже?»
«Сенсей никого и ничему не учит. Он только открывает ворота».
«Как это?»
«Человек смотрит и видит. Перед ним забор. Или даже стена. Каменная. А сенсей говорит: вот дверь. Отворяй и проходи».
«Ну?»
«И человек проходит».
«А как же ненависть?»
«А он вошел не в ту дверь. Это была ошибка».
«Сенсей ошибается?»
«Да. И не так уж редко. Он дал Гришке американскую трагедию, а Гришка вместо этого прочел «Путешествие на край ночи».
«Не понимаю».
«А, никто не понимает. Сенсей, думаешь, сам понимает? Хрен с два».
«Ты можешь без крепких выражений?»
«Вообще-то могу, но зачем?»
«По просьбе трудящихся».
«Слушаюсь. Голос трудящихся, голос Божий».
«Расскажи лучше про этого своего Алгоя Хархоя». «Что это, кстати, значит, Алгой Хархой?»
«Алгой Хархой, в переводе с монгольского, значит «страшный червяк». Есть такая легенда, будто он водится в пустыне и убивает на расстоянии. То ли ядовитым газом, то ли электрическим разрядом.
А при чем здесь твой Гриша?
Слушай, княгиня, зачем тебе все это знать?
Мне его жалко, сказала Ольга.
Вот тебе и на. Ты же его не видела никогда.
Вот и расскажи.
Ну, он маленький, толстый, всегда небритый человечек с неподвижным взглядом. Очень неопрятный.
С плохими зубами?
Не помню, кажется. Он не имеет обыкновения показывать зубы.
И не улыбается никогда?
По-моему, никогда. С чего это ему улыбаться? Он один как перст. Ни родственников, ни друзей.
Почему?
Ну, родственники все давно померли, а друзей он разогнал.
Зачем?
А как ты думаешь, приятно общаться с человеком, который при встрече всегда спрашивает: «Ты еще жив?» С изумлением спрашивает.
Не знаю. Наверное, неприятно. Но он же не всерьез это спрашивает.
Откуда мне знать? Может быть, и всерьез. Было время, он входил в компанию, но потом отошел. Просто перестал появляться. И звонить перестал. Сделался сам по себе. Сидит в своей каморке, как каракурт в норе, и читает чужие письма.
Зачем?
Хобби у него такое. Скупает старые семейные архивы, бродит по свалкам, по разным помойкам, собирает старые письма, как бомж. Если стоит дом, предназначенный к сносу, он тут как тут, наш Алгой-Хархой, с мешком и с фонариком, спелеолог хренов.
Ты его здорово не любишь, правда?
А за что его любить? За то, что он всех нас ненавидит.
Ну и что? Ты тоже всех ненавидишь.
Неправда. Меня просто тошнит иногда. А вот он, да, ненавидит.
Откуда ты взял?
А вот ты приходи ко мне завтра, посмотришь.
Ольга сделала гримасу. Нет.
Что нет?
Не приду. Мне с вами не нравится.
Почему, кстати? Давно хотел тебя спросить.
Сама не знаю. Мне с вами жутко. Или противно. Или жутко противно.
Вот странно. Ведь это все нетривиальные люди. Что не личность, то фигура.
Ладно, я не хочу об этом говорить. Расскажи еще лучше про своего Алгоя-Хархоя.
Он как раз из нас самый, наверное, серый. Совершенно не знаю, что еще о нем рассказать.
А кто у него родители?
Они померли все. Мать, ему еще года не было. Отец, лет уж 30, наверное, как помер. Выдрал его однажды ремнем, дико, со злобой, за какую-то мелкую пакость. И сам тут же отрубился. Сердце. Он у него тоже был нетривиальный человек, знаменитый архитектор. Строил виллы для начальства, лауреат, академик, портальги на цвале. Пил по-черному всю жизнь. Человек могучих страстей и слабого здоровья. Любимое присловие у него было — «Все на свете херня или залипуха?»
Он замолчал, сходил на кухню, извлек из холодильника банку джин-тоника, откупорил, хлебнул, а потом, спохватившись, спросил: «Хочешь?» Она нетерпеливо мотнула волосами и сказала: «Рассказывай дальше».
«Да я не знаю больше ничего толком. Ну, остался он с мачехой. Ему, скажем, 10 лет, а мачехе 20. Судя по всему, она была неописуемая красавица», и вполне законченная, блядь. Извини, но из песни слов не выкинешь. Пережила своего архитектора на 20 лет. Пила по-черному, а под конец жизни еще и кололась. Жила одна в 5 комнатах. Продала все, в конце концов. Все ковры, все хрустали, до последнего стула. Оставила после себя голые стены и гришанин закуток, где он ютился с какой-то старухой, с прислугой. Она ему была что-то вроде Арины Родионовны. «Да ну его к черту, Лапа, иди ко мне!»
«Не смей называть меня Лапой!»
«Ну что это вдруг?»
«Потому что это твой Роберт придумал».
«Хорошо, я буду тогда называть тебя ногой. Ножкой. Нога моей судьбы. Прощайте, други, навсегда. Страдать я воля не могу. Судьбы рука сломала любви ногу».
«Господи, как я от тебя устала! Подвинься!» «Нет, не хочу. Прекрати. Головка болит. Все болит. Я, между прочим, целый день стирала. Отстань.
Вымрем.
Ничего не вымрем. Одна знаменитая ваша Мариша обеспечит вас производство и с лихвой.
Ну, не знаю. У Маришки трое. Или четверо, не помню. А пусть даже четверо. У Эль де Преза двое. У Роберта один. У Юрки полиграфа ноль. И ничего не предвидится. У Вадимки ноль.
Зато у Андрея Юрьевича.
Да, это верно. Ну, они у него все незаконные.
А какая разница?
Да никакой.
Отстань, я тебя прошу. Лучше посуду помой.
Ей-богу, вымрем. Вот увидишь, нога души моей.